Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Дорогі наші радіослухачі і телеглядачі, ми щиро вітаємо вас у програмі «Запитання і відповіді по Біблії». І з нами сьогодні у гостях, як завжди, Олексій Анатолійович Волченко. Доброго дня.
Доброго дня.
Вітаємо вас і запрошуємо поставити своє запитання за Словом Божим, яке вас цікавить, у прямому ефірі. Наші номери телефонів 280 0305, 067 123 75 75. Також можете надсилати повідомлення у Вайбері на номер 093 558 44 12 і в Скайпі «Світле Радіо». Очікуємо ваших телефонних дзвінків, ваших повідомлень із запитаннями за Словом Божим, які вас цікавлять. Ну, а зараз ми вже маємо перше запитання у Скайпі. Ось що нам пишуть наші радіослухачі. «Один Господь, одна вера, одно крещение. Крестили в детстве, нужно ли принимать крещение во второй раз в осознанном возрасте?»
Спасибо большое за вопрос. Очень важный вопрос, очень большой, и он такой межконфессиональный, внеденоминационный, потому что история крещения или баптизма, она началась еще в период реформации, ну и реформаторы тоже не совсем мирно приняли крещение в осознанном возрасте. Ну, конечно же, ортодоксальные церкви тоже по-разному понимают. То есть есть большое разногласие в отношении к крещению. Но давайте мы попробуем разбираться на основании Библии, что это такое. Действительно написано «одна вера, один Господь и одно крещение». Но одно крещение — это не значит, что один раз крещение. Можно это и рассматривать, что это не один раз крещение, потому что, как и вера, это не один. И мы должны понимать, что это одно посвящение. Имеется в виду одному Богу посвящение, а не кому-то еще другому. Ну, как в браке. Вот выходит муж и жена. Это посвящение один раз и навсегда. Но в том же браке муж и жена могут говорить много раз о своем посвящении. Поэтому Ефесянам 4:5 принимать о том, что это один раз крещение, это как вера. Один раз, что ли? Вера же, она всегда так, и крещение, всегда, навсегда. И Господь везде, и всегда, и во всем, а не один раз. Поэтому понимать одно крещение как один, как единожды, не обязательно в данном формате, в данном месте Писания рассматривать, что это как один раз. И даже у иудеев Ветхого Завета, откуда и взялось крещение, омовение в микве было не один раз, а много раз, и даже перед входом в храм омовение сделать или совершить жертву и так далее. Поэтому даже исторически, если мы посмотрим, что крещение или омовение было не единожды. Ну, а для того, чтобы определиться все-таки, что же такое крещение, или чтобы определиться один раз или один раз и навсегда, и в детстве, когда покрестили немовля, или можно еще раз, то нужно понять, что же такое крещение. Как вот 1 Петра 3:21 написано, что «так и нас ныне, подобно всему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Может ли ребенок в детстве пообещать Богу добрую совесть? Может ли он пообещать Иисусу Христу добрую совесть? Разве может это сделать ребенок? Судя по всему, нет, потому что если там крестят, я не знаю, в каком возрасте, в маленьком, то есть неосознанном. только родились, там, через месяц, через два уже крестят. Конечно, ребенок не может посвятить Иисусу Христу добрую совесть. Или, допустим, мы откроем Римлянам 6 главу, 3 стих. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся в Иисуса Христа, в смерть Его крестились?» Может ли ребенок креститься в смерть Иисуса Христа? Или 5 стих. «Если мы соединены с Ним подобием смерти, то должны быть соединены подобием воскресения». Ну разве ребенок при крещении соединяется с Ним подобием смерти? То есть он не осознает. Тогда этот ритуал, он не совсем работает. Почему? Потому что как бы сам крещаемый не понимает этого крещения. И поэтому я думаю, что крещение, оно должно быть, конечно же, осознанным и по водительству Духа Божьего. Именно по водительству Духа Божьего. И вот если мы опять же посмотрим в Писание, в Деяния 8 главе, когда Филипп пристал к евнуху, который ехал по дороге, и он говорит, что ты читаешь? Он там читал Исаию, ну и он начал рассказывать про Христа. И евнух вот увидел, говорит, вот вода, что препятствует мне креститься? И Филипп же сказал ему, если веруешь от всего сердца, то можно. И евнух сказал в ответ, верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. И тогда приказал остановить крестницу, зашли оба в воду, Филипп и евнух крестил его. То есть основанием для крещения, в данном месте мы читаем, что это верую, что Иисус Христос – Сын Божий. Итак, если мы опять же посмотрим на младенцев, чтобы креститься, надо, чтобы веровать, что Иисус Христос – Сын Божий. Конечно, это большая тема. Это огромная тема, и тот спор, который идет уже 500 лет, и ортодоксальные церкви, и даже и протестантские церкви, которые и тоже говорят, что можно крестить детей, и внутри протестантской церкви есть расхождение о всем этом понимании. Но я в данном случае вам предложил вот такой вариант на основании Писания, только на основании Писания, чтобы мы размышляли. Есть даже еще одно место Писания, когда Павел шел и встретил учеников и говорит, приняли ли вы Духа Святого, уверовав? Они сказали, мы даже не слыхали, есть ли Дух Святой. Он же сказал, а во что же вы крестились? Они отвечали, в Иоанново крещение. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса Христа. Ну, то есть, если вы можете ребенку объяснить, и чтобы он услышал, во что он крестится. То есть, пока они даже не слышали, они не могли креститься во имя Иисуса Христа.
Это має бути усвідомлений крок.
Совершенно верно. То есть и не только осведомленный, но еще и по водительству Духа Святого, вот как этот евнух, который в Каппадокию там шел куда, и вот он, вот вода, это мое желание. Вот я почувствовал по велению Духа Святого, что сейчас мне надо креститься. Что мне препятствует? Это должно быть из сердца идти, это посвящение Богу, обещание Богу доброй совести. Это должно быть желание, духовное желание соединиться с Господом. И настолько это полное погружение в смерть и воскрешение в жизнь. То есть это крещение – это огромная тайна. Да, это ритуал, но в этом ритуале, как вам сказать, сокрыта вот тайна преобразования и соединения с Господом, как ритуал причастия, хлебопреломления – это тайна соединения. Но поймите правильно, не ритуал главное, а главное, что за ним стоит. Что происходит? Если человек погрузился в воду, вышел и остался такой же, и ничего с ним не поменялось, то это был мертвый ритуал, то есть это ничего не произошло. То есть главное, что произвело изменения в сердце, в жизни, вот что важно. Поэтому, отвечая на этот вопрос, крестили в детстве, нужно ли принимать крещение второй раз, если у вас есть побуждение от Духа Святого, чтобы креститься второй раз, то, конечно, нужно повиноваться более Богу, нежели человеку.
Дякую вам за змістовну відповідь на це запитання. Маємо аж два телефонних дзвінки. Послухаємо першого слухача. Добрий день. Зірвався дзвінок. Добрий день, слухаємо вас.
Доброго дня.
Доброго дня.
Дуже прошу наш...
Щось пропало.
Ще раз, будь ласка, зателефонуйте. Щось виникли технічні труднощі, ми перепрошуємо. У нас є ще одне запитання у Вайбері від Любові Сізової. Ось що вона пише. Здравствуйте, скажіть, имеет ли Бог чувство юмора или нет? Ведь Бог совершен, а ми создані по його образу і подобію. Ми, люди, це чувство имеємо, а Бог?
Хороший вопрос. Я, ну, такого вот сразу я пытаюсь вспомнить местописание вот такое, чтобы Бог где-то пошутил, и почему-то я не нахожу. Вот. Нету вот в Писании такого, чтобы Бог шутил. И так, если мы посмотрим, там как бы такие вещи, как смехотворство, а в притчах говорит там, я пошутил. То есть это все Бог как бы осуждает. Поэтому, знаете, Бог есть любовь. Наверняка Бог добрый, Бог радостный, Бог веселый. И, может быть, и есть у него чувство юмора, но оно другое. Наверное, оно другое. Мы-то, собственно говоря, если мы посмотрим на наш человеческий юмор, то мы насмехаемся над своей плотью. Мы насмехаемся над своими, вот над своей слабостью и над своей ничтожностью. А Бог другой, у него нет плоти, и он не над чем ему применить вот эту вот шутку, что ли. А шутить над людьми тоже, когда сильный шутит над слабым, это что-то нехорошо. Да?
И что это злый гумор такой, насмешливый над людиною.
Да, да, да. Вот. И поэтому я не вижу в Библии, чтобы Бог вот шутил там или смеялся над нами.
Дякую вам. Все-таки маємо телефонний дзвінок. Сподіваємося, наша слухачка до нас додзвонилася. Добрий день, говоріть, будь ласка.
Доброго дня. Олексію Анатолійовичу, будь ласка, поясніть 17 главу об'явлення. Там йде мова про блудницю, про звіра і царів, які цю блудницю, там написано, нічтожить. Дякую.
Спасибо большое за вопрос. Я, конечно, вот так вот сходу целую главу тяжело объяснить, но я опять же объясню по-своему, что ли, по тому, как я это вижу. Тут блудница имеется в виду, что это вся земля. Почему? Потому что на самом деле то говорят, что это Вавилон, что это Рим, что все что угодно. Но на самом деле я думаю, что это вся земля. И вот, ну, как бы Господь говорит, я покажу тебе суд над великую блудницу, сидящую на водах многих. Это то, что Бог совершит, и то, что написано в Откровении, то, что будет, эта земля сгорит, и все дела на ней сгорят. И поэтому я думаю, что каждый, наверное, получает на откровение свое откровение, и что он видит в этой блуднице. Кто-то видит какие-то церкви ортодоксальные, кто-то видит Рим с Нероном, кто-то видит еще какие-то современные страны, которые не христианские и так далее. Вот. Но На самом деле у каждого, наверное, свое представление, что он видит. Если в историческом контексте это был Рим, да, потому что с ним торговали все, которые были. Но, вы знаете, написано, Господь говорит, «Выйди, народ мой, из нее, выйди». И вот это «выйди», мне кажется, это то, что Бог говорит нам, Духом Святым, что наше Отечество на небесах, а не на земле. Мы на земле странники и пришельцы, и Он пришел для того, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца. И от самого начала все Писание говорит, Он говорит, «Я выведу вас из земли сей». Он вывел Авраама из Ура Халдейского, из Харана, из Ханана потом в Египет, из Египта в пустыню, из пустыни в землю обетованную. Это все те образы выводит, Он нас выводит. Он выводит нас от этой земли, этой земли в свою землю. Он говорит, я пришел приготовить вам город. И вот как вера Авраама. Что такое вера Авраама? Он обитал на земле, обетованной от Бога, но как на чужой. И вот как на чужой. И не строил там башен, городов, а жил в шатрах с Исааком и Иаковым, ибо он ожидал города, художник и строитель которого Господь. И вот как бы вот эта блудница, вот это все, это люди, народы, племена, языки, и это все как бы вот этот мир. И этот мир, и эти 10 рогов, это все эти царства, которые здесь будут, эти цари и звери, и это все земное. А Бог говорит, выйди, выйди, народ мой, из этой земли. И Он так и называл себя, если вы помните весь Ветхий Завет, Он говорит, я выведший вас из земли египетской и введший вас в землю обетованную. Ну вот я опять же сказал свое толкование этой главы, но у каждого, еще раз говорю, может быть своя ситуация. Где-то кто-то находится в какой-то компании страшной, и там какие-то, ну, что-то нехорошее. И Господь говорит, выйди из вот этой компании, и это будет компания поражена. То есть, я не знаю, у каждого может быть вот это... Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям. Этот Вавилон у каждого может быть свой. Но я вижу то, что если соединяем множество мест Писаний, это вообще говорит о том, что эта земля сгорит, Бог ее поразит, а нам Бог приготовил новую землю.
Дякую. Ще одне запитання у вайбері від слухача. Так само ж і Дух допомагає нам у наших немочах, бо ми не знаємо, про що маємо молитись, як належить, але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. До Римлян, 8 розділ, 26 вірш. Що означає невимовними зітханнями? Що це таке на практиці?
Это можно даже сказать, что это и есть, с одной стороны, в одной конфессии говорят, что это иные языки, что, наверное, ближе всего. А с другой стороны, вы знаете как, вот как мы понимаем детей, которые еще не умеют говорить? Вот как мы их понимаем? Вот. Мы их понимаем эмоции, мы их понимаем внутренним каким-то ощущением. Мы не понимаем вот этих вот слов, потому что их не понять. И вот эти вот сам Дух ходатайствует воздыханиями неизреченными. Вот этим неизреченным вот своим отношением к Богу. Вот когда мы молимся, и вот сам Дух в нас, Он провещевает через нас неизреченными. Потому что как только мы изречем что-то, вот как сказал Тютчев, мысль изреченная есть ложь. Как только мы что-то назвали словами, эта мысль прекращает быть вот этой глубокой и сердечной, а она становится значением тех слов, которые мы скажем. Но мы не совсем правильно можем назвать вот это побуждение от Духа Святого. И вот это вот неизреченное, это может быть стон, это может быть плач, это может быть просто... Я не знаю, как это выразить, но именно это Бог слышит. Все слова Он не слышит, а Он слышит вот это, вот этот крик сердца. Он когда сказал, вот когда взыщите меня всем сердцем, тогда я услышу вас и отвечу вам. А что значит взыскать всем сердцем? Слова какие-то надо сказать, молитвы какие-то произнести, жертвы какие-то принести или что? Вот всем сердцем это и есть вот это воздыхание неизреченное, это воздыхание сердца. И Бог, как сердцеведец, Он слышит, ибо Он сотворил все сердца человеческие и вникает во все дела их, и слышит движение каждого сердца, и слышит внутренность, и будет, кстати, судить по намерениям сердечным нас. И поэтому вот Бог слышит наше сердце. Я думаю, что воздыхание неизреченное — это вот этот крик сердца.
Дякую за змістовну відповідь. Ще нам написала у скайпі Галина із Запоріжжя. Как по церковним законам слідує говорити о гріхе і неправильному поведінні своєму сотруднику?
Спасибо большое. Как правильно говорить о грехе сотруднику? Как правильно говорить? Вы знаете, я думаю, что вот о грехе-то говорить, наверное, и не надо. А вот если вы находитесь где-то, да, вот с каким-то товарищем, с подругой, и вы верующие, а он, судя по всему, неверующий и грешит или что-то говорит нечисто, да, слова, пошлость или что-то там, ну, что-то нехорошее. И как его обличить об этом грехе, да, если он там рассказывает про прелюбодейство или еще про что-то. Мне кажется, что надо просто заявить о своей принадлежности. Надо сказать человеку, которого вы хотите поправить, чтобы он не грешил, надо сказать этому человеку, что я христианин. И я верую в Иисуса Христа, который пришел сюда во плоти, умер за мои грехи и воскрес, чтобы я был чистым и непорочным перед Ним в любви, чтобы я был свободен от греха. Он умер, чтобы избавить меня от грехов. 1 Петра 2:24, помните? Это самое большое обличение, которое может сделать человек. Потому что если вы обличите кого-то в чем-то, что он сделал правильно или неправильно, но при этом не скажете о Христе, вы выставляете свою моральную значимость и свою ценность. И, безусловно, это предмет спора, ненависти, зависти. Скажут, а что ты такой? Это нормально. Вот во Франции это делают или еще как-то, я не знаю. Как. То есть это предмет спора, когда вы опускаете... как бы Бога на уровень человека. Не надо это делать. Наоборот, сразу скажите о своем Боге. И если вы скажете о Боге, то тогда этот человек просто, он сразу поймет, что он грешит. Он не будет, вы поставите его в такую ситуацию, что он не будет с вами спорить, он вынужден будет спорить с Богом. А не каждый грешник даже готов спорить с Богом. Поэтому это самый простой вариант — это заявить о своей принадлежности, как Иисус Христос. На самом деле Он не обличал никого о грехе. Он там ел с мытарями, пил вино и так далее, да, с блудницами общался. Он никого не обличал в грехе, кроме фарисеев. Но грешников Он не обличал. Но что Он делал? Он заявлял, куда бы Он ни пришел, Он заявлял о своей принадлежности. что я от отца шел, что слова, которые говорю, не я говорю, а отец, он во мне говорит, что не ищу моей воли, а ищу воли пославшего меня отца, или что я и отец одно, он заявлял о своей принадлежности, и этим Иисус осветил мир. Тем, что он сказал о себе, кто он, что он пришел с Богом. И точно так же мы, я думаю, что если находимся в какой-то ситуации, где что-то нехорошо, нечисто, просто надо сначала сказать о своей принадлежности, и вы сразу, кстати, увидите, что этот грешник, он сразу смутится и не будет грешить, потому что он это будет уже делать не перед вами, а перед Богом. А перед Богом преклонятся все.
Дякую. Маємо ще одне запитання у Вайбері. До речі, слухач, який поставив вам запитання про невимовні зітхання, подякував вам і сказав дуже зрозуміло пояснено. Побажав вам Божих благословень.
Спасибо.
Ще одне запитання від слухачки. В Біблії написано «Иных страхом спасайте». Можна ли людей спасати страхом, пугати їх адом і тому подобне?
Ви знаєте, на самом деле, если мы откроем Иуды, это 1 глава, 23-24 стих, написано, что других страхом спасайте, исторгай из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одежды. На самом деле, если мы внимательно посмотрим греческий перевод, то тут написано «другим со страхом спасайте, исторгая из огня, обнаруживая со страхом, гнушаясь даже одежды, которую осквернена плоть, могущему же соблюсти вас от падения». То есть идет речь о том, что других спасайте со страхом не оскверниться. И самому не оскверниться. Исторгай из огня и обличайте. Слово «обличайте» переводится как «обнаруживайте». И обнаруживайте этот грех со страхом, чтобы самому не оскверниться, гнушаясь даже одежды, которая осквернена этим грехом и этой плотью. Поэтому, конечно же, страхом нельзя никого спасти. Почему? Потому что Бог спасает. Христос пришел сюда не со страхом, а Он пришел сюда с любовью, чтобы явить любовь Божию. И спасает на самом деле любовь. А страх не спасает. Страх может какое-то время придержать от греха. Но это несовершенное лекарство. В законе был страх, и страх Господень. Если будете делать, слушать, то будете благословлены. Если не будете делать, то придут на вас проклятия сии там, и болезни, которые я навел на Египет. И это, конечно, каким-то образом сдерживает. Но это сдерживает, как закон был дан по причине преступлений до времени пришествия семени. То есть до времени веры, до времени пришествия Христа. И когда пришел Христос, то надо просто нести любовь Божию, нести свет Божий. Страх не спасает, спасает любовь, спасает вера. И поэтому мы должны думать о том, чтобы явить Христа, и Бог дал нам силу, Деяния 1:8, дал нам силу, чтобы мы были свидетелями Ему. А Он говорит: «Любите и поступайте так, как я поступал». А как он поступал? Он душу свою положил за всех нас. И вот своей жертвенностью, своим добром, своей победой над плотью, да, написано, не будьте побеждены злом, а побеждайте зло добром. Или вы призваны на добрые дела, которые Бог предназначил вам исполнять. И когда они, видя ваши добрые дела, тем самым они прославят Господа. Поэтому страх, конечно, никого и не спасал. Спасает любовь. На какой-то период, на 5 минут, это может придержать. но это не от Бога, не лекарство, которое излечит от греха или еще чего-то. Поэтому на самом деле надо свидетельствовать о свете. Свидетельствовать, и никого не надо ни осуждать, ни обличать, как написано. И даже мы знаем Иуда 1.9, что даже архангел Михаил, когда говорил с дьяволом, не смел произнести укоризненного суда на сатану. То есть, если архангел Михаил не мог говорить, и даже на сатану, то мы, наверное, тем более не должны вот так вот укорять и страхом спасать. Поэтому я думаю, что надо нести любовь Божию.
Я згідна з вами в тому, що коли ми благовіствуємо, говоримо про Господа, ми не повинні людей залякувати, а повинні привертати їхні серця до доброї новини, насамперед любов'ю. Але в мене є от одна знайома, яка мені розповідала, що коли вона була ще невіруючою, а її тато був віруючим, то він їй частенько говорив і про пекло, і про те, що подумає, куди твій шлях життєвий веде, тому що вона була така досить неслухняна у свій час. І вона мені каже, що, ти знаєш, напевно, все-таки мене потрібно було страхом спасати, тому що саме це мене привело до Господа. Просто нам потрібно пам'ятати, що інколи цей метод спрацьовує, але у більшості випадків все ж таки потрібна любов. Що ви скажете?
Я думаю, що це як здержуючий фактор. Какой-то період, як здержуючий фактор, може працювати. Але все одно це не спасіння. Ну і, как, ну, і, допустим, знаєте, як іноді можна там услышати, проповідують, покайся, або ти підеш там в ад. І для невіруючого чоловіка це не є страхом, тому що, во-первых, він не вірить ні в ад, ні во що не вірить.
Особливо для сучасного невіруючого чоловіка.
Да, да. І поэтому, наоборот, треба принести любов Божю. І тут, у кого взагалі нету там страха Божого, да, і его страхом не спасешь. Он не верит ни в Бога, ни в дьявола, ни в ад, ни во что он не верит. Он атеист, и поэтому страх ему-то, собственно говоря, не поможет. Страх поможет уже немножко верующему хотя бы. Да. Тогда хоть как-то, да. Но еще раз говорю, это ненадолго. Это ну, какое-то лекарство на какой-то период времени, и все. Но потом опять плоть побеждает. Любовь есть сила Божия. Вера, которая ты уже соединяешься с Господом, соединяешься с Богом. И тогда, когда ты перед Ним ходишь, и именно Он, или вот как мы только что говорили про крещение, обещание Богу доброй совести, что ты пообещал Богу, и ты ходишь перед Ним. И когда ну, ты проходишь где-то, и есть искушение какое-то, то ты вспоминаешь про это обещание, что подожди, я пообещал Иисусу, что я буду перед Ним чист и не буду грешить. И это тебя сохранит, да? Сбережет тебя и верность, вера. Вера, и когда ты понимаешь, что совершил Господь для твоего спасения, чтобы спасти тебя, то только одно имя Иисуса Христа уже спасает, потому что написано «Имя Господа, крепкая башня, прячется в нее праведник и будет безопасен». Только одно напоминание. Когда-то был вопрос, вот, а как победить искушение? Да? А вот так вот, когда ты попадаешь в какое-то искушение, скажи просто вслух для самого себя «Иисус Христос Господь». Это уже достаточно для того, чтобы победить любое искушение, которое приближается к тебе. И когда ты просто потому, что Бог для тебя это сделал. Ну, это уже как бы для верующих людей, да? А мы сейчас говорим о том, что, что как для неверующих людей. Неверующие люди, на самом деле, я думаю, что должны увидеть ваши добрые дела, и этим самым они прославят Господа. И как, или там 1 Петра 3:9, «Не злословьте злословящих, а напротив, благословляйте, ибо вы к этому призваны, чтобы наследовать благословение». Или когда там кто-то вам делает зло, а вы его добром побеждаете, собираете ему на голову горящее уголье. Это тоже был вопрос, а что же это за горящие уголья такие? Вот это и есть вот это преобразование. Что это? Я сделал зло, а он мне сделал в ответ добро. И вот эта реакция, да, когда ты понимаешь, что в ответ на зло поступили добром, и это обращает к Богу. И наоборот, если вы там кто-то сделал зло, а вы его сказали, ах, ты такой-сякой сделал зло, это ничто. Это просто ничто.
Дякую. Маємо трохи більше 4 хвилин до закінчення цієї години. У нас є ще одне запитання у Вайбері. Матвія, 8 розділ, 32 вірш. Коли нечистий дух виходить з людини, то блукає безводними місцями, шукаючи відпочинку, та не знаходить. Питання. А що, є місця, де нечистий дух не ходить?
Цікавий вопрос.
Цікавий, так.
Ну, смотрите, во-первых, что такое нечистый дух? Во-первых, это дух. Вот. Это дух земли, потому что Ефесянам 2 глава, это духи злобы поднебесной, Ефесянам 6 глава и так далее. То есть это дух, который контролирует эту землю. И Бог, воплотившись в человека, проник на эту землю в теле человека, и в эту землю проник Дух Божий. Вот. И тот, кто уверует в Иисуса Христа, тот принимает Духа Божьего. Но, опять же, все равно это образ, это как притча, да, что дух нечистый, выйдя из человека, ходит по безводным местам и думает, возвращусь-ка я в дом свой. Это Иисус предупреждает о том, что ну, если вы приняли Бога, то держитесь за Него и творите добро, любовь. Ищите, молитесь, читайте Библию и так далее. Сохраняйте себя, чтобы не возвратился этот нечистый дух. Ну а то, что есть такие места, где нету нечистого духа, наверное, вот так вот как бы, как физически, наверное, он есть везде. Как и Дух Божий, как и Дух Святый, он тоже есть везде. Потому что без Бога не может ни одна капля воды появиться, ни один цветок вырасти. Все стоит им. Колоссянам 1:17. Все стоит им, все существует им. Или Римлянам 11:36. Все от Него, им и к Нему. То есть Бог везде, и Бог все во всем. Но вот этот тварный мир, вот этот плотский мир, через грехопадение проклята земля за тебя. И вот это проклятие, оно лежит на всем вот этом тварном мире. Проклятие — это есть отсутствие благодати Божией. Но это не значит, что Духа Божьего там нет. Но при том, при всем, дух нечистый тоже написано, что он духи злобы поднебесной, то есть они покрывают вот эту вот всю землю. Но есть одно место, в котором, наверное, нету духа нечистого. Это сердце верующего человека, когда он прославляет Иисуса Христа. Когда он прославляет Бога, тогда, когда он молится, тогда, когда он взывает к Богу. Вот в этом, вот это место, где духа нечистого нет.
Щиро дякуємо вам, Олексію Анатолійовичу, за змістовні глибокі відповіді. Сподіваюся, вони будуть у пригоді нашим радіослухачам. Друзі, це була програма «Запитання і відповіді по Біблії» вже наступної суботи, після випуску новин, який розпочинається о 16-й годині. Знову запрошуємо вас долучитися до програми «Запитання і відповіді по Біблії» і поставити те запитання за Словом Божим, яке вас цікавить. Дякуємо вам за увагу і на все добре.
Ви слухали програму «Запитання відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.